Сказка дяди Сэма. Итак, учитывая все события, расклад был действительно не в пользу фарфоровых рыцарей. Так и не дождавшись возвращения Ризеншнауцера и Роберта, сэр Ньюф и прочие извинились перед сэром Кросби, признав его правоту. Все поняли, что приглашение в гости было ловушкой. 5 оставшихся рыцарей еще раз поклялись сражаться до конца и приготовились к битве. Сэр Гауф увел свой отряд в сторону, совершенно противоположную той, где находился лагерь врага. Сбить его с избранного пути было невозможно, советов он не признавал, и надежд на его возвращение не было. 4 пленников томились в стеклянной банке, причем Роберта даже не брали в расчет, хотя отгрызенное ухо генерала давало ему повод гордиться собой. Надо признать, что владыка пластилиновых чертей сумел воспользоваться ситуацией. Жлоб Полын Бурьянов собрал войска и без всякой маскировки двинулся к крепости. Его армия состояла из 200 пехотинцев, десятка выползал, 50 амбалов из личной охраны, 6 генералов и 1 суперагента. Кроме того, за войском следовало с 10 малолеток, выполнявших роль связных, и несколько санитаров. Учитывая особенности материала, пластилинового черта было сложно убить. Раны мгновенно затягивались, а вместо утерянной руки или ноги санитары тут же нацепляли новую. Хотя, конечно, если в бою размазывали так, что впору соскребать, то уж тут санитаров зря не беспокой. Убить фарфорового рыцаря тоже непросто. Но если, конечно, молотком по голове, тогда да. Так, собственно, можно и мамонта изувечить. Слава богу, у чертей молотков не было. Причинить пластилином какой-нибудь вред фарфору почти невозможно. Поэтому жлоб Полын Бурьянов надеялся просто разрушить крепость, а собак переловить, повязать и засадить в банку. Пленники сидели в банке. Сэр Порт быстро объяснил новоприбывшим возможность выбраться, а сэр Ляпорт настолько смирился с безвыходностью, что даже не подавал голоса. Сэр Готвард счел своим долгом поддержать приунывшего Роберта.
«Не огорчайся, малыш. Все это лишь превратности войны. А ля гер ком а ля гер».
«Я страдаю за вас», — глухо проворчал щенок. «Может быть, мне следует хорошенько покусать лемаха за то, что он завел нас сюда?»
«Нет, нет, ни в коем случае. Твой друг был так же жестоко обманут, как и мы. Наверное, ему сейчас очень тяжело».
«Ох!»
Словно в ответ раздался жалобный вздох откуда-то сверху. На горлышке банки, свесив ножки вниз, сидел маленький чертенок с самой печальной физиономией.
«Лемах!»
— вырвалось у Роберта.
«Ага, лемах!»
— подтвердил племянник суперагента.
«Сэр Готвард, вы так проницательны! Мне так плохо, так стыдно и так одиноко!»
«Иди сюда!» — мрачно пробурчал сэр Порт. «Здесь у нас шумно, людно и весело».
«Я так и собирался», —
радостно отозвался лемах, но сэр Готвард остановил его.
«Минуточку, молодой человек. А не сообщите ли вы нам, куда ушли все черти?»
«Владыка увел их на войну. Всех. Сказали, что вы все равно никуда не денетесь».
«А почему вы остались?»
«Я?» — задумался лемах. «Я сначала ревел, потом дядя Самюэль дал мне по шее и рассказал сказку».
«Нашел время!» — опять заворчал сэр Порт.
«Сказку про волка, который хвостом ловил рыбу в проруби!» — грустно продолжал племянник суперагента. «Я побежал сюда, решив разделить вашу участь и принять мученический венец».
«Раф! Лемах, ты настоящий друг! Раф!»
— растроганно прошептал Роберт.
«Как дети, ей-богу!» —
Вновь встрял сэр Порт.
«Вы-то куда смотрите, дорогой наставник? Сейчас он сиганет вниз, и нас тут станет уже пятеро».
«Я задумался, господа», —
встряхнулся Ризеншнауцер.
«Я почему-то... Это сказка?»
«Ох, лямах, чего ты ждешь? Ох, прыгай сюда!» Ох,
— прокричал Роберт.
«Иду!»
— радостно ответил лемах.
«Нет, стой!» —
вдруг подпрыгнул сэр Готвард.
«Я понял!»